Итак, дорогие друзья, 73-й лист и объяснение Виленского Гаона во второй истории. Вторая история, которую мы здесь приводили, мы уже прочитали третью, мы сейчас проясним по Виленскому Гаону вторую. Значит, вторая история про, про волны. Вот здесь вкратце. Каждая волна – это яцерара, которая, так сказать, на человека накатывается. И человек живет в этом мире. То есть человек, кто спускается в этот мир, он как бы вот этот мореплаватель, который идет. Каждая волна – это испытание, которое сатан посылает. Вот. Теперь интересный момент, который говорит здесь Гаон, что 300, написано, между каждой волной 300 парсот. Он говорит так, в этот момент как бы каждый месяц находится под определенной силой Ецерара. Как написано в книге Сефер Ецера, что есть 12 сил, которые властвуют в каждом месяце. И есть 12 колен Израиля, 12 знаков зодиаков. И 300 парсаот имеется в виду, что волны идут быстрее, чем люди. Но те волны, которые являются посланниками Ецера, их силы – результат человеческих грехов и гордыни. И поэтому они двигаются только со скоростью людей. Настолько, насколько люди преследуют свои страсти и удовольствия. И поскольку человек проходит 10 парсаот в день, соответственно, в месяц 300 парсаот человек может пройти. И это имеется в виду, объясняет Гаон, Виленский Гаон, что это имеется в виду между волной и волной 300 парсаот, то есть как бы месяц. Понимаете, как Виленский Гаон учит это? Он учит, как бы, что за каждым символом, который здесь стоит, есть какое-то понятие духовное, которое мы должны найти. Ну, как он находит и объясняет. Ну, вот. И он говорит тут, что мы однажды шли по дороге, и мы спустились в свои духовного уровня, с того, чтобы идти по прямому пути, и подняла нас волна. Он говорит, что дурное начало подняло нас в плане гордыни. Это привело нас к тому, что мы начали возносить себя. Это причина нашего падения. То есть человек, который начинает подниматься в духовности, он начинает возвышаться, как бы начинает гордиться этим. И Ецерара начинает его как раз испытывать, этой гордыней. О, теперь я знаю. Вы не знаете, а я знаю. Это как бы такая гордыня. Или наоборот. Кто-то скажет, слушай, я. Говорит Виленский Гаон, это нас поднимает. И мы как бы поднимаемся, говорит, до этой, до малой звезды. Что они уже дошли до праведников. То есть до звезды, это до праведников мы дошли. Теперь там написано, что семена горчицы. Горчица, она становится пригодной к еде, когда ее всю размалывают. Вот поэтому тот, кто размолит все свое дурное начало, тогда он, так сказать, становится пригодным к еде. Так вот, те, кто спустились в море, мореходы, они считают, что здесь можно уже сажать семена горчицы. Они считали себя уже праведниками, как будто они победили Ецерара. И 40 мер этого намекает на 40 сеа воды миквы, которые могут покрыть человека полностью. И Тора уподоблена воде, говорит Виленский Гаон. И только с ее помощью можно победить Ецерара. Так вот, тот иногда начинает учиться. Ему кажется, что он уже очистился полностью, и дурное начало от него отстранилось, говорит Гаон, и нужно понять следующее, Точно так же, как миква не очищает человека только если он покроет все свое тело водой, так же горчица остается горькой все то время, пока всю ее не перемолят в мелкий порошок. И также человек не побеждает свое дурное начало, пока не погрузится полностью в изучение Торы, которая как бы переламывает силу человека и ослабляет силу человека. Вот это вот только то, что говорит Вильнский Гаон здесь по поводу этого второго сипура. И краткое резюме сипура такое, что человек может споткнуться на пути во многих преткновениях. Первая удача может привести его к гордыне. Потом он может прийти к гневу, да, но над всем можно победить с помощью Всевышнего. Это тоже конец как бы этой истории, что можно победить с помощью Всевышнего, который помогает победить Ецерара. Окей, это краткое резюме второго истории. Теперь объяснение третьей истории, которая рассказывала про черта, который бежит по крепостной стене, а есть всадник, который едет, и черт его не догоняет. Теперь черта зовут Урмис бен Лилис, и вот Гемара нам объясняет как бы такую историю, что он ехал в городе Махоз. Объясняет Вильнский Гаон эту историю. Он говорит так, что черт – это намек на то, что верхняя часть тела человека, которая включает в себя органы речи, мысли и обоняние, это божественная часть человека. А нижняя часть человека, тоже включающая часть речи, часть обоняния, которая включает в себя слыха. А нижняя часть человека – это пищеварительная система и половая система и так далее, это все как бы владение Урмиза, по Герси Рашбама. Вот. Так вот этот Урмин, он выражает некое стремление человека к телесным удовольствиям. Вот. По поводу этой чертихи Лилит написано в книге Зоар, что она соблазняет мужчин заниматься запрещенными удовольствиями. Так получается, что вот эта вот ассоциация Урмин или Урмис бен Лилис — это символ самого максимального такого рекордного преследования за страстями и удовольствиями этого мира. Вот этот черт, который рассказывается в этой истории, он представляет собой как бы человека, который полностью порабощен своим дурным началом, которые над ним властвуют. Так Вильнский Гаон объясняет. Вот. Стена – это аллегория Торы. Это пример, подобно Торе. То есть, так же, как стена защищает жителей города, так же Тора защищает тех, кто ее учит. Вот. Город Махоза, про который он говорит речь в этой истории, это был большой Тора-центр. Но Гемара говорит, что в трактате Рошана, что жители города Махоза, они называются жители Гейнома, сыновьями Гейнома, поскольку они были погружены в телесные удовольствия. Вильнский Гаон объясняет, что несмотря на то, что они учили Тору, не сделали свои деяния, а только для своей пользы, для того, чтобы получать это удовольствие. Поэтому они называются красивыми шапири в трактате Рошана. Поэтому, раба это шед, раба увидел этого черта, который является символом стремления человека к материальным страстям. И он бежит по стене, по Торе, города Махоза. Но с другой стороны, всадник, который едет на лошади, он похож на настоящего мудреца Торы, поскольку цадики им называются, что они властвуют над своим телом. То есть как бы цадик – это всадник на коне. Конь – это тело, праведник – это всадник. И всадник управляет лошадью, чтобы она выполняла волю Всевышнего. То есть, Окей. По мнению Гаона, и Гемара имеет в виду, что этот всадник, он не догоняет этого черта. Тут есть два разных версии, кто кого не догоняет. Есть версия, что черт не догоняет всадника, всадник просто не обращает внимания и едет себе спокойно, да? А черт, так сказать, за ним гонится, не получается. Там есть как бы, что у них есть такая попытка у этих людей, которые учат Тору недостаточно лишма, есть такая попытка доказать, что они самые праведные. Честно говоря, так почитаешь, что тебе это самое, знаете, так жутковато немножко, да? Вот, но это просто в Рашбаме. Вильнский Гаон говорит как раз, что всадник не догоняет этого черта, потому что тот, кто учит Тору во имя Торы, ему тяжелее учиться, чем те, кто учится, поскольку дурное начало их подстегивает. Так? Дурное начало, наоборот, те, кто учится во имя Торы, оно все время подставляет им какие-то препятствия. Вот. Так вот, эти деяния Урмина, который все время тратит время за стремлением материальными удовольствиями, в конце концов, ни к чему не приводят. Поэтому два животных, которые стоят у него в прислуге, это две мулицы, которые не рожают. У нее есть две. Одна намекает на удовольствие, а другая на почет. И он то на одной едет, то на другой. То есть то он хочет ради удовольствия, то ради удовольствия, то ради почета. Он переезжает с речки на речку. А речка называется Дойнаг. Дойнаг – это воск. То есть все в конце концов растает. Два стакана вина – это символизирует удовольствие этого мира. И тот, кто в них погружен, он выпивает, не пропуская ни одной капли. Вот. И будет день, когда поднимутся на небеса и спустятся в бездну. Это день смерти. Когда душа поднимается на небеса, а тело спускается в землю. Вот. И даже мысль по поводу этого не отстраняет этот Урмина продолжать преследовать удовольствие. Так вот, царь мира – это он ждет, чтобы он сделал чуву. Но иногда приходит время, что Всевышний решает, что он должен закончить свой жизненный путь, несмотря на то, что он не закончил цели своего прихода в этот мир. Получается, что этот Урми заканчивает свой жизненный путь без того, что он достигает в жизни какой-либо цели. Это объяснение по поводу Вильнского Гаона, расшифровка этой агады по Вильнского Гаона. Есть другое объяснение у Маршо и Имре Иуда. Окей, это четвертая история. Теперь это третья была история. Теперь четвертая история. Четвертая история. Ома Раба. Говорит Раба. Раба Барахан. Дидиди Хазили, я однажды видел Урзила бар Йойма. Я однажды видел, Урзила это типа такой единорог, что ли, очень большой. Он был одного дня рождения, дхавы кихар тавор, а размером он был с гору Тавор. Говорит Гемара, а сколько это размер того, горы Тавор? Вехар тавор кама гавы, арба парси, 4 парсы. Ар тавор высотой 4 парсы. То есть 8000 ама, да? Умешиика умешиаха дыцаворы, и длина его шеи у этого единорога тлата парси, 3 парсы. Убей марбата дырейша, это куда кладет он голову, парса выпалга, 1 парса с половиной. Рама куфта, он однажды бросил лепешку навозную. Высохар лали Ярден. И он запрудил Ярдан своей навозной лепешки. Это вот четвертый сипур. О чем он? Вильнский Гаон объясняет так, что важное правило в изучении Торы это чтобы слушать Тору и воспринимать ее на начальном этапе. и не пытаться сразу все понять, а на первой стадии воспринимать информацию и впитывать ее. Гемара говорит, что иногда вещи выглядят как непонятные, как противоречивые, но ты, главное, так сказать, как бы пей воду из ямы сначала, а потом будешь пить жидкость из своего колодца. После того, как ты воспримешь, ты начнешь сопоставлять, анализировать, и ты придешь к некому общему пониманию уже самостоятельно. Вот. Тура, похоже, теперь Илю Майм Недмит Леми, да, окей, это мы объяснили. Вот. То есть сначала человек должен нести эту ношу, так сказать, как подставить под эту ношу себя, как под ярмо. А углубление и споры в словах Торы, которые называются Милхамта, война Торы, похоже на этого Реэма, как раз этого единорога, который мощно воюет своими рогами. Вот. И это для мудрецов Торы. Крупных мудрецов уже, которые уже разбираются в Торе. Так вот, Бхор Шаро Адорло. И первенец быка красивый ему. Учиться у учителя своего. А когда он становится уже Реэм, крупный такой, тогда он своими рогами будет бодаться. Вот. А тот, кто меняет порядок, сначала он, так сказать, как бы пытается, и не знает, так сказать, как бы материала, он подобен ослу, который срезает себе уши. Дома пришел себе купить рога, срезать срезал себе даже уши. На самом деле, как бы, все равно нужно учиться, так сказать, это правда, с одной стороны, а с другой стороны, все равно человек должен научиться мыслить, это как бы другой какой-то момент. Надо понять, как бы, про что здесь говорится. Так вот, получается, здесь опять же в этой истории есть некий машаль, некая аллегория про мудреца, который будет тоже гордиться. Что с первого дня он уже себя воспринимает как единорог, который имеет возможность бодаться. Ну вот. И Тура. Когда была дана Тора, то гора Тавор была уверена, сколько она высокая гора, Всевышний даст Тору на ней. Но он, Гар-Тавор, не получил Тору. Почему? Потому что он возгордился. И тем самым он стал, как бы... Так вот, мудрец, который сейчас, ученик, который сейчас пришел, и он уже ведет себя как Гар-Тавор, он не приходит к глубокому пониманию Торы. Но через долгую учебу, через 40 лет, он становится понимающим, да, доходит до Ара. Вот, имеется в виду сравнение с Ары Тавор, что там Арбаим Парса. 40 парса, здесь одно мнение есть. Так вот, длина шеи 3 парсы. Как будто находится на небесах. И как бы место такого гордящегося ученика вне стана Израиля. Он считает сам, что он должен находиться в центре стана. И его место должно быть вместо шатра Моше Рабейну. А лагерь Израиль, он как раз размером 3 парсы на 3 парсы. Получается, с каждого конца там парса вахетца. Так вот, ученик, который заносит свою голову с края лагеря в центр, он как будто кладет свою голову, так сказать, на парса вахец. Это четвертая история. Четвертая история – это не гордиться, когда ты еще не разбираешься в Торе. Вот. Но когда он видит, что его не признают, его знания, он начинает, так сказать, завидовать другим ученикам, мудрецам Торы, говорит про них какие-то позорные вещи. И мудрецы Торы, они сравниваются с рекой Иорден, и течение воды – это те умные мысли, которые говорят мудрецы Торы. Так вот, начинающий ученик, когда он видит, что он не может их победить в Торе, он начинает, так сказать, как бы про них говорить плохо. И это обычная вещь, что человек, когда не может подняться за счет себя, он начинает унижать другого. Это такая... То есть он начинает запруживать Иордан своим навозной лепешкой. Но в конце концов, вода, так сказать, чистая, все это размоет и пройдет. И Машаль этот нас учит важному, тоже мусорическому такому мессеру, важному месседж такой мусорический, что гордыня приводит к зависти, а зависть приводит к погибели гордеца. Окей? Это то, что так объясняет Гаон. Опять же, есть альтернативный пируш Маршо. У меня не было времени его посмотреть, просто просмотреть всего Маршо не было, не получилось сегодня. Нужно знать, что есть альтернативные пирушим Маршо на этих годот. Окей. Теперь пятая история. Велма Раба Барбархан. Сказал Раба Барбархан. Ледиди хазили гай акраката. Я как-то видел сам некую акраката. Акраката — это лягушка, жаба. Акрукта. Давай ки акра де агруния, которая была величиной с город кигодаля ир акра шиба агруния, которая была похожа на город Акра в земле Агруния. Вот. А сколько это акра де агруния? Камагавы шитин батин, 60 домов. Асотанина, пришла змея, или змей, бала, проглотила эту лягушку, аса пушканца, пришла ворона, убала литанина, проглотила змею, весалик, поднялась, ятив бейлана, села на дерево. Тахази, пойди посмотри, кама нафиш хейла дейлана, насколько велика сила этого дерева, что на него села эта ворона, которая проглотила змея, которая проглотила лягушку, которая была размером 60 домов. Омар Рав Папа. Сказал Рав Папа Баршмуэль. И лой гавэй госом. Если бы я не был там, лой гимны. Не поверил бы. Окей, это пятая история. О чем здесь идет речь? Вильнский Гаон говорит также, что мудрецы Торы, они подобны лягушкам. То есть, так же, как лягушки никогда не молчат, ни днем, ни ночью. Также мудрецы Торы никогда не устают от того, чтобы повторять, изучать и поднимать голос в изучении Торы. Так написано в книге Зор. Мудрец Торы, который выучил все 60 масехтов в Талмуде, он подобен лягушке, которая включает 60 домов. Но только в этом мире есть змей, имеется в виду как бы змей Танин, да, который символизирует дурное начало. И он имеет страшную силу. И он как раз воюет с теми, кто погружается в Тору. И дурное начало старается их проглотить, помешать им учиться. И хочет, чтобы лягушки, то есть мудрецы Торы, они искали материальных благ. Как можно победить его? Нужно победить по принципу вороны. Ворон, как бы самка ворона. Не ворона, а самка ворона. Поскольку все матери, они ответственны за... несут ответственность за кормление своих детенышей. Кроме самки ворона, которая бросает своих детей. И заботу о них она оставляет Богу. И мудрец Торы, если он хочет на самом деле преуспеть в изучении Торы, он тоже должен в какой-то степени оставить содержание своих домашних в руках Всевышнего. И он для них даст крепкое дерево, на котором они смогут сидеть. А это дерево – это пример поддерживающих Тору. Как написано, что поддерживающие Тору – это дерево, дерево жизни для тех, кто ее поддерживает, говорит царь Соломон. Тора становится как деревом жизни для тех, кто поддерживает учеников Торы. И пойди посмотри, насколько велика сила этого дерева. Что там написано? Человек, который дает свое имущество из своего кармана для того, чтобы его товарищ учил Тору, он доказывает, что он очень сильно побеждает свое естественное дурное начало, которое его на самом деле провоцирует для того, чтобы он только собирал материальные блага для себя. Тот же, кто побеждает свое дурное начало, он называется очень сильным богатырем. Это огромная заслуга. Окей? И мы находим, что и Яков, и Моше, они благословение Звулуна, говорят раньше благословение Иссахара. Звулун поддерживал Тору, Иссахар изучал. Вот. То есть тот, кто прикрепляется к мудрецам Торы и дает им удовольствие, ну, как бы из своего имущества, как бы содержится, засчитывается, как будто бы он прикрепился к Шхине. Так говорит Талмуд в трактате Ктубот. Вот, и мудрецы говорят, и мы сейчас цитируем, как будто цитируем резюме Виленского Гаона, да? Что мудрецы сказали, что те люди, которые живут в Вавилоне, они спускаются в ад. Почему? Потому что они не поддерживают мудрецов Торы. И это то, что говорит вавилонский Амор Рав Папа Баршмуэль, что если он был бы там, в земле Израиля, и видел бы, как они поддерживают Торы, он бы, если бы он там не был, он бы не поверил, что это возможно. И Вильнюсский Гаон добавляет также, что богатые люди, которые не помогают мудрецам Торы, они не могут сказать, что это из-за того, что у них были большие налоги или выплаты. Потому что мудрецы как раз про это говорят, что тот, кто с себя сбрасывает ярмо Торы, на него накладывают ярмо путей земли. Это как раз налоги и выплаты. То есть Виленский Гаон объясняет, что ярмо Торы, это имеется в виду не только учеба Торы, а как раз ее поддержка. И эта история нас обучает тому, что мудрецы Торы, которые посвящают свою жизнь изучению Торы и преподаванию другим, должны положиться на Бога, что даст им все, что им необходимо в материальном плане. Кроме этого, мы из этой истории учим великий уровень тех, кто поддерживает Тору и ее учеников, и их значимость в глазах Торы и мудрецов. Вот. Мальбим говорит альтернативное объяснение, что тот, кто занимается философией, да, и тот, кто занимается Торой. Мудрец, который занимается философией, не может расти за счет этого духовно. Вот. И он, так сказать, может быть, иметь много домов, как бы много знать, но он не часть этого всего. Когда приходит Нахаш, который имеется в виду змей, который символизирует страсть, его провоцирует, он все проглатывает, всю его мудрость, все 60 домов. И поскольку философия не может человека очистить и поднять духовно. Но не так Тора. Тора – это как бы ворон, на который как бы мудрецы Тора сравниваются с воронами. Он, да, проглатывает змея, то есть страсти, и побеждает его. И он поднимается и садится на дерево жизни. Окей? То есть дерево знания, оно как раз является символом этой мудрости. У него есть, у этого змея, возможность с этого дерева, так сказать, сбивать человека, что называется, в правильном направлении. А дерево жизни, оно символизирует мудрость божественную. Сильнее которой нет. Так говорит. Насколько сильно это дерево, это как раз про божественную мудрость. И Рав Папа говорит, что если бы я сам не был на этом уровне божественной мудрости, я бы никогда не поверил, что божественная мудрость, она настолько сильна. Вот. То есть, как бы для того, чтобы познать Тору, нужно изучать Тору. Невозможно рассказывать про Тору без того, что ты изучаешь Тору, без того, что ты погружаешься в учебу. Вот это. Но опять же, есть альтернативное объяснение у Маршо и Олилот Эфраим, но они у нас здесь не приведены, поэтому нам нужно их специально где-то искать, открывать. Это не в наших возможностях сейчас. Ну да, в рамках Дафаэми нам это сложно сделать. Окей, это получается пятая история. Вот. И сейчас давайте шестую историю. Вот. Рассказывает Гемара. Вома Раба Барахан, сказал Раба Барахана, зимна хада однажды, гавика азлинан бесфинта. Я шел я как-то на корабле, выхазинан, я увидел гауквар, увидел такую рыбу, дьятвалей ахлатина басве, вадхуху майя вишадьюли гуда. Вот, короче, я видел рыбу, которая... Рыба, у которой какой-то некий червячок сел ей в ноздри, и она, эта рыба, умерла. Ее вода смыла и выбросила на берег. И 60 городов упали, ну, как бы разрушились от величины этой рыбы. 60 городов других ели мясо этой рыбы, засолили, да, Харув мина шисин махойза, Харув это разрушили, Ваахуль мина шисин махойза, и съели ее 60 городов, Умалху мина и засолили тоже шисин махойза, тоже 60 городов. Омолу михат гальгала дейна, из одного глаза этой рыбы наполнили тлат меа гарби мишха, наполнили 300 бочек масла, как бы это имеется в виду, рыбьего жира. Вехи гадран лебаттар трейсер ярхи. Когда я вернулся туда через 12 месяцев, хазинан да авико минцари ми гарми ми таллилосо. С костей этой рыбы нарезали палки для суки. Веятви лимивнаю. И сидели под ними. Ганах Махойзе, вот эти вот жители этих городов, которые, так сказать, она же и разрушила. Вот такая вот история. Вот. Теперь они объясняют ее не по Виленскому Гаону, а по Лилот Эфраим. Так, как они объясняют? Следующим образом. Значит, этот мир похож на бушующее море. И человек похож на корабль, который попал в бурю. И Раба говорит, что в его жизни он думал про то, как управляется этот мир. Смерть праведников, как она влияет на жизнь людей. Царь Шломо сравнивает человека с рыбой, которая попала в сети. Смерть человека великого сравнили мудрецы с китом, которого поймали. Как написано в трактате Моед Катан, если китов поймали, что сделают мелкие ребёшки? Так вот, смерть большой рыбы, которая в этой истории, это смерть намекает на смерть праведника. И Всевышний к праведникам относится на толщину волоса. И поэтому они иногда умирают из-за каких-то мелких ошибок. То есть небольшой червячок, который попал. И грех делает человека нечистым. Поэтому имеется в виду именно червячок. Шерец катан имеет в виду маленькое какое-то нечистое животное. И она умирает из ноздрей беседр. Когда... Как люди относятся к смерти праведника? Есть три разных человека. Одни говорят, что нужно сильно отстраниться. Все люди считают, что праведники умирают из-за их грехов. Поэтому они отстраняются от всего, не женятся, не мучаются и так далее. И они надеются найти милость в глазах Бога. Как средство из этого мир разрушается. Всевышний хочет так управлять миром? Ответ нет. Ведь пророк сказал, что мир создан для того, чтобы люди, да, в нем существовали. То есть получается, если большая рыба умирает, погибают 60 городов. Вторая группа. Это с другой стороны. Раз они видят, что праведники не спасаются от наказания, они говорят, что всех одинаково судят. И нет разницы между праведником и злодеем. И поэтому они говорят, что живем один раз. И нету человека, так сказать, как получить удовольствие. Поэтому нужно только пить и есть, получать удовольствие. Вот, ну, значит, вот эти вот люди, которые только едят, они подобны этим городам, которые ели от мяса рыбы. Третья же группа – это мудрецы, которые как бы как раз видят вещи правильно. И смерти праведников они учат, что жизнь человека, она коротка. Поэтому человек должен ее использовать и по максимуму, с максимальным КПД. Нужно заниматься Торой, чувой, добрыми делами и набирать заслуги в этом мире настолько, насколько возможно. И эти люди, они подобны городам, которые засолили мясо рыбы для того, чтобы сохранить его на долгое время. У меня все время возникает вопрос, почему эти такие простые мысли нужно говорить такими сложными образами? То есть, мне кажется, что вот эта расшифровка, она уменьшает как бы от какой-то такой, вот есть какой-то загадочный сипур. Да, приходит там вот Олелот Эфраим и упрощает его вот до такой вот как бы, ну, скажем так, таких элементарных каких-то понятий. А зачем? Зачем мудрецы нам сказали это в такой вот такой возвышенной какой-то, такой тайной аллегории? Что здесь такого сложного, что нужно, так сказать, как бы это именно в этой форме говорить? Вот это мне не очень понятно. Вот. Вот. Теперь масло, бочки масла, это награда в будущем мире. Гемара говорит, что как Раби Элиэзер бен Дат говорит, что у него будут реки масла Фарсимон в будущем мире. Вытащили из глаза масло, рыбий жир, награда, которая помогает праведнику от взгляда Всевышнего. 300 – это не принципиально, в смысле много. Вот. Теперь есть другое объяснение, где 300 – это имеет значение. Через год раб увидел, что они заново строят как бы разрушенные города и используют кости той рыбы, которая, так сказать, послужила причиной разрушения. Со временем даже какое-то впечатление от этого разрушения, оно отходит. Но что они выучили, что этот мир, он не постоянное жилище, а только коридор, который ведет во дворец. И нужно построить 310 миров, которые даются праведникам. Отсюда можно выучить, что смерть праведника, оно является причиной того, что многие делают чуву, и многие хотят быть подобны ему и так далее. И поэтому души Надава и Авиу, их души осветили имя Всевышнего смертью. Теперь такая вот история, Лотефрам, я не знаю, мне вот эти упрощения, они почему-то наоборот, они мне как бы вот есть какой-то такой, вот вы поняли мой вопрос, да? Они мне как-то, мне не очень комфортно с этими упрощениями. Следующую историю, у меня просто есть какое-то объяснение, которое я давно какой-то мне принес, какой-то бог, вот сейчас вот послушайте. Вам Араба Барбархан, сказал Араба Барбархан, Зимнахана однажды, Куазлином бы свинтом, мы шли на корабле. Выходзинен гауквара, ятвалей халта агабы. Мы видели рыбу, у которой был песок на спине. В кодах агамы и львы. И там образовалось даже озерцо какое-то. Саврина, мы считали Евешта, что это суша. Остров какой-то. Высалкинан, и мы поднялись на этот остров. В Афинан, и там варили, убашли, пекли, убашлинан и варили. Агабы на спине у этой рыбы. Векатхам габей, когда это, этой рыбе стало жарко, и сапих, она перевернулась. Вейляв да авэй микарва сфинта, если бы рядом не стал наш корабль, авэй тавинан, мы бы потонули. Вот. И вот здесь посмотрим, как они это объясняют. Лот Эфраим говорит, что это не нужно как бы дружить со злодеями. То есть, как бы сначала, так сказать, ты как бы злодеи, они дают тебе возможность на своей спине там что-то поварить, пожарить, потом переворачиваются, и они тебя пытаются потопить. Ну, вот. Это объяснение, которое говорит здесь Лилот и Фрай. Вот они здесь приводят, что смотрите, Сипур, смотрите объяснение Эмета Яков или Рав Яков Мелисса, как он это объяснил эту агату. Вот как раз у меня есть бахур, которым, в той синагоге, где я обычно готовлю уроки, там есть такой бахур мевугар, так сказать, бахур уже, как бы, ему там около 30 лет, а он до сих пор не женился парень, и он мне принес как-то, вот говорит, вот, смотри, говорит, здесь есть объяснение Рав Якова и Мелисса, и принес мне его. И он говорит, что, кто такой Рав Яков Мелисса, вы вряд ли знаете, давайте я вам расскажу. Значит, был такой человек, которого звали Рав Яков Лойбербойм. Он был одним из величайших раввинов конца 19-го, начала 20 века, наверное. Да, и он был Баленный Тивот. То есть он, у него есть его комментарий он был в городе Лиса, у него есть комментарий, который называется Нативот. Он самый аллахический комментатор, как бы, вот из этих комментаторов последнего поколения, его на алоху принимают Вилхот Нида, там, Хойвес Дас, его пируш. В общем, он такой, как бы, очень центральный такой аллахический авторитет. Рав Яков Мелисса. Рав Яков Лойбербойм. А его праправнук, он преподает у моих деток в Хейдере. Его тоже зовут Яков Лойбербойм. По великому прапрапрадеду. Вот. И так вот, он объясняет так, что здесь речь идет о том, что изгнание, да? И нам кажется, что мы едем как бы на корабле в изгнании. Море – это изгнание. Корабль – это там Тора, заповеди и спасение. И вот мы, так сказать, как бы, он так пишет, находим какое-то место, кажется нам, что это наше пристанище, начинаем там жить, пить, варить. Она переворачивается. И Рав Шах не разрешал рассказывать про это объяснение Рав Якова Мелисса, поскольку есть определенный намек на то, что тот остров, на котором мы как бы можем находиться, он может перевернуться. Вот. И после того, как ученики Рав Шаха слышали, что этот пируш, это объяснение, оно раскрылось, то они стали говорить его тоже здесь, поэтому я говорю его тоже. Но что я хочу сказать, что как бы это пророчество, оно как бы сейчас нам кажется очень актуальным. Теперь, что такое сфинта? Это геула, это спасение. Она как бы нас спасает, как бы вот и здесь тоже. Так сказать, да? Если бы мы на острове, если бы мы не знали, что это самое, что будет скоро избавление, то могли бы мы потонуть. Вот. Это, то есть получается, что в этом сипуре есть некое какое-то пророчество такое талмудическое. И вот это вот уже, так сказать, намного сильнее то, что говорит Рав Яков Мелисса, на мой взгляд. Вот. Здесь зашифрована некая возможность исторического развития событий. Теперь она именно поэтому зашифрована вот в таком вот виде, что все эти развитие событий, они неоднозначно будут проходить, как любое пророчество, оно неоднозначно будет проходить по какому-то конкретному сценарию. Любой сценарий, сценарий любого пророчества, конкретный, он зависит от выбора человека. Поэтому любое пророчество и в положительную, и в отрицательную сторону, оно всегда дано некими какими-то образами. Эти образы, они включают в себя много важных, много вариаций трактовок на реальность. И оно всегда может развернуться в лучшую сторону. То есть, как бы, любое пророчество негативное, оно может всегда перевернуться в позитивную сторону. Пример этого, потому что Нинвы должно быть перевернуто. На самом деле, так сказать, они сделали чуву, отдали только то, что у них было награбленное в руках, и они уже, это называется, что Нинвы перевернулась, сделала чуву, и Нинвы осталось жить. Поэтому все может как бы в хорошую сторону перевернуться. Это как раз, так сказать, то, что мы можем здесь сказать. Именно поэтому это не написано вот так вот в лоб, будет так-то. Это написано вот так вот завуалированно, да? Потому что это как бы терпит много разных возможных не только трактовок, но действительно вариаций выражения на реальность. Вот. Окей. Это получается седьмая история, да? Восьмая. Вомер Рава бар Бархана зимна хада. Однажды Ава Азлинен Бесфинта. Мы как-то опять же шли на корабле. У мизгаи сфинта бен шица ли шица. Декавара. И мы видели, что была, как был какой-то корабль, который ходит между плавниками какой-то большой рыбы. Тлата йома, тлата лейлото. Три дня и три ночи. Игу без кифа. Рыба плывет против ветра. Ванну без шипуля. А мы по ветру. Гемара спрашивает, какая длина, какая скорость корабля. Ваки тейма, но мизгай сфинта тува. Недостаточно скорость корабля. И поэтому, так сказать, она ехала так долго между плавниками рыбы три дня. Я тебе отвечу на это. Киат равдими омар кемихам кумкума дымая мизгая шитин парси вишади парша гира векадмали. Что когда равдими пришел в землю Израиля, он сказал так по поводу этой истории, что время, которое берет у чайника, у самовара нагреться на огне. Корабль проходит 60 парсаот. И не только, когда стреляется стрела всадником, корабль его опережает. Вот такая вот огромная рыба. Веома Раваши, гау глиндета димагу, да итлей трей шайцы. Говорит, это рыба, говорит. Это, которая называется морская рыба гильдана, у которой есть два плавника. Вот, что это за история? Это уже восьмая история, да? Это похоже на народы мира, говорит Лилот Эфраим. И они как бы являются нашим... мы там... Они живут на своих землях, как живые рыбы, которые живут в своей... А корабль, он... Это евреи. В изгнании. Похоже на корабль, который в бушующем море. У рыбы есть плавники, которыми они хотят как бы уничтожить евреев. И рыба плывет против ветра. Ветер имеется в виду воля Всевышнего. Но евреи пытаются идти по ветру, по Торе. Стараются не учиться у народов мира. И вот когда постанавливается против евреев что-то, и плавники у рыбы в голове и в хвосте, евреи начинают делать чуву. И 3 дня это для чувы и поста. Как написано в свитке Эстер. Евреи загораются, как самовар на огне. Так они делают чуву быстро. И несмотря на то, что злое начало стреляет своими стрелами, евреи, у них получается опередить его и сделать чуву. О, здесь вот уже тоже, опять же, видите, такая как бы... Лот Эфраим тоже идет в такую... В такую форму объяснения так годы. Окей, 9 сипур. Вома раба барбархана. Зимна хада однажды. Авы аздинат бисвинта. Мы шли на корабле. Выходили на гау ципра. Дыкаем ад карцула бэмая. Видели мы как-то птицу, которая стояла до щиколоток в воде. В рейше бараки. А голова у нее была на небесах. Вамринен леху мая убаинен лахут лакури навшин. И мы хотели спуститься в воду для того, чтобы остудиться. Мы хотели, поскольку видели, что там это, птица стоит по щиколотку, думаем, ну ладно, так сказать, да, там не глубоко. Нафиг бекалы вамра. Вышел голос с небес. Мног баскало вамра лан лотит Тахиту, не спускайте ахды на филюслей, хацицелы бар награ. Не спускайте здесь в воду, ибо топор одного столяра упал здесь в воду 7 лет и не дошел до земли, еще не опустился до дна. Влав мишум денафишимай. Не потому, что там много воды. Элу мишум дарадифимай. Вода, так сказать, она очень быстрое течение. Ома Раваши сказал Раваши, ау зизе шадию. Это место, так сказать, да, эта птица называется зиз содай. Шема зиз содай. Дектив зиз содай и моды. Такая вот, такая история. Опять же, так сказать, да, человеку не нужно, они хотят сказать, что здесь имеется в виду, что не заниматься тайнами Торы без того, что человек, так сказать, разобрался в простых вещах. Это намекает. Это история. Омара Бабархана, зимна хада однажды, а в 10 сипур, один как бы мидбаром, шли в пустыне, выходили на хану авази, мы видели гусей, дышамти гадфаю мишманайгу. У которых перья опадали, настолько они были жирные. Выконагди нахли дымишками тутаю. У них реки гусиного жира с них спускались. Аминалеу, амартиле. Я им сказал, Итлан, бегавайху халка дальма дати. А если у нас в вас доля в будущем мире, один из гусей поднял свое крыло в качестве положительного ответа, а другой поднял ногу свою, один другой гусь. Киасу лекамин раби Элиэзер. Когда пришел к раби Элиэзеру, хады дали гадфа, выхады дали атма. Киасу лекамин раби Элиэзер. Омер ли атидин исрой литен алеем это дин. Евреи в будущем дадут отчет за это. Окей. Теперь здесь объяснение по Маршо они приводят. Значит, может быть, крыло, может быть, это... Маршо объясняет так. Великая награда праведникам в будущем мире. Или даже во времена Машеха. Называется пророком пустыня. Жир, это имеется в виду, гусиный жир имеется в виду, так сказать, удовольствие этого мира. Удовольствие будущего мира, как бы это аллегория. И гуси, они, так сказать, как раз намекают на мудрость. Как написано в трактате Брахот, тот, кто видит гуся во сне, он будет ожидать мудрости. Реки с жиром гусиного, это тоже, так сказать, как бы намек на мудрость. И раба спрашивает у гусей, раз уж вы такие мудрые, есть ли у нас доля в вас? Не отвечают, недостаточно только ртом учить Тору. Не только мудростью нужно делать. Это руки и ноги. Поэтому гусь показывает ему крыло, что нужно делать добрые дела, а другой поднимает ноги, что нужно идти по прямым путям. Чтобы заслужить будущий мир, нужно не только учиться, но и выполнять заповеди руками и ногами. Всевышний очень хочет привести Машеха, но поскольку мы стремимся к мирским удовольствиям, то, как бы, телесным удовольствиям, то он задерживается. Есть другое объяснение, что мудрецы Торы будут нести ответственность за то, что они не делали добрых дел. Это тоже, так сказать, как бы объяснение такое. Имеется в виду, что, так сказать, полный, цельный мудрец Торы – это тот, у которого есть добрые дела. Беседа. Дальше. Вома Раба Барахан, сказал Раба Барахан, зимна хадо авей куазлин бамидбар. Однажды мы шли в пустыне. Это что? Это... Дальше это продолжение истории, да? Вот это все, в скобочках продолжение истории, намеки на них какие, что за история. Шли мы в пустыне, видели Бадейн Хаутай. Мы встретили какого-то арабского такого проводника, караванщика. Давай Шакель Афра Мурахлей. Он брал грунт и его нюхал. Веамар. Вам, Алиби сказал так. Га урхали духта план. Это дорога на это, до этого места. Амрилей его спрашивают. Кама мархикин мимая, насколько мы далеки от воды. Вомерлан, гавулей афра. Дайте мне тоже грунт, песок. Винлей, ему дали. Вомерлан, он сказал, там не парси, 8 парсаот. 8 парсаот до воды. Танинан. Повторили еще раз. Вевинлей, дали ему еще немного грунта. Омарлей. Омарамархикин тлата парси. Нет, 3 парсы мы до воды. Афхисле, я перевернул, дал ему, так сказать, разные. Сначала тот, который сказал 8, потом... Влехилисле, я его не смог сбить. Омарле, он мне сказал, то ахвейлёх, иди я тебе покажу метэймидбар. Хочешь, я тебе покажу умерших в пустыне за 40 лет, которые евреи ходили в пустыне. Азли хазитингу. Я их пошел и увидел. Выдаму киман демивсамы. Как будто бы они просто спят. И как будто они выпили вина и спят. Ваю выгану апаркиды. Они лежали на спине. И лица их наверх. Вот отсюда учится Алоха, что они были абсолютно сохраненные, у них были такие желтые как бы лица, имеется в виду нормальные белые, а потом они просто выпили вина и заснули. Вавизкифа биркай дхадминаю, и одно из колен, одного из них было сгуфа, и этот сгуфа, имеется в виду, наверное, этот араб под него пошел к Шураху Вальгама, верховном верблюде. И у него было копье, тоже прямо стояло. И он не дотронулся до этого колена этого мертвого человека. Вот такая вот история. Окей, ее объяснение, Безрат Ашем, на завтрашнем уроке. Прочитаем, объясним, что это за пшат в этой истории. Оставайтесь с нами. Вот такие вот тайны Тора. Изучайте Дафаэме. Всего хорошего. До свидания.